Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Ирий Владислав Береговой, клирик Калужской епархии. Батюшка, здравствуйте! Рад вас приветствовать в нашей студии.
И снова здравствуйте!
Да-да-да. И будем сегодня отвечать на вопросы, которые нам присылают наши телезрители. А их очень много накопилось. И мы за программу не успеваем иногда все задать. И давайте сегодня этим займемся.
Оперативненько.
Да, ну торопиться не нужно. Давайте, давайте начнем. Здравствуйте. Скажите, как объяснить детям множественность религий детям? Угу. Если Бог один, почему религии разные?
Мы объясняем. У меня трое детей. Очень просто. Понимаешь, есть религия православная, христианская, вот, которая верит в истинного Бога. Сам Бог, став человеком, рассказал о том, как правильно жить, как спасаться, как жить так, чтобы достичь Царства Божьего, вечной славы после смерти, да и при жизни. А есть огромное количество религий, которые выдуманы людьми еще до того, как Бог стал человеком, еще до того, как Бог сам рассказал, в чем состоит смысл загробной жизни. Сейчас о них уже многие забыли. Древнегреческие, там, римские религии, какие-то вавилонские, сирийские. Забыли они, так и называются, мифология. И даже в школах изучают в рамках предмета, допустим, мировой литературы или истории человечества. Собственно, сама человеческая история увидела, что невозможно верить тем религиям, которые выдуманы людьми. Их человечность прямо сквозит. Ведь все иные боги, на самом-то деле, это лишь просто проекция человеческих чувств, человеческой жизни вот, в небесную сферу. Уже самые древние греки, сами древние римляне не верили ни во что из того, что считалось основой их религиозного мировоззрения. Мы читаем труды этих древних историков, древних философов, и мы видим их атеизм. Кого, кажется, судили за атеизм? Сократа, да? Угу. Вот он цикуту выпил, потому что он пренебрегал там древними богами. Хотя никто в них не верил. Собственно, и те, кто его приговорил к смерти, ну, так было положено. То есть, если ты уже гражданин Великой Греции, то уж будь добр, не нарушай традиции. Ну, все-таки давайте предыстория, а вот кратенько детям объясните, почему же множество религий. Потому что огромное количество людей заблуждалось, и они вместо того, чтобы досконально изучить основы своей веры, досконально разобраться, истинная она или ложная, просто верили на слово. Ну, как-то так, наверное.
Следующий вопрос. В одной из бесед на вопрос, чем больше делаешь добра, то получаешь больше зла, было отвечено. Видимо, беседа со священником, может быть, между собой. Было отвечено, что мы вправе выбирать свое окружение друзей. Ну, в принципе, логично. А как тогда быть с родственниками?
Родственников не выбирают. И так грустно говорит Писание, что враги человека домашнего. Сказано немножко в другом контексте и в преддверии грядущих гонений на христианство. Мы знаем, как отцы своих детей отдавали на страшное мучение. Все эти жития святых мы читали. Но если немножко смягчить градусы и посмотреть на наши сегодняшние обстоятельства, на наши сегодняшние семьи, мы увидим, что мы не церемонимся как раз с мужем, с женой, с детьми, в общем, с близкими людьми. Если мы ведем себя в обществе более-менее сдержанно, стараемся не ответить злом за зло, особенно если это начальник или учитель, в общем, человек, от которого мы зависим, вот, то дома мы не церемонимся и говорим человеку все, что угодно. Выливаем там тонны негативной информации, злости, агрессии, особенно если ты уже злой домой пришел, ты на ком ты отыгрываешься, тебя начальник обидел. На бедной жене, там, на бедных детях. Чего здесь нету? Здесь нету борьбы с собой. Вот, здесь нету борьбы со страстями. Вот, и элементарно даже, если хотите, уважения. Поэтому в контексте заданного вопроса делай добро, ну, народный мозг говорит, и бросай его. То есть, если ты ждешь ответа, ну, ты его, по сути, продаешь. а не делаешь. Просто добро ради добра. Ведь, знаете, когда мы даем милостыньку, мы такую говорим иногда фразу, там, Христа ради. Можно все делать Христа ради. В каком смысле? Я не хочу этого делать, да, как внутренний диалог. Не хочу. Но я читал в Писании, что Господь заповедал быть милостивным, сдержанным, щедрым, не серебролюбивым. И я вот через «не хочу» даю, вот, ради Христа. То есть не ради, не потому, что я добр, не ради себя, не ради того, что мне дается легко, но понуждая себя, понуждая достигать это Царствие Божие. И в результате, в конечном итоге, в результате постоянного навыка, потихонечку приобретаю вот эту же и щедрость, и внимательность, и уважительное отношение к окружающим. Вот дома надо вести себя так. То есть сдерживать себя. Сдерживать через «не хочу». Быть христианином через «не могу». И потихонечку, действительно, ты станешь, ну, хорошим сыном, хорошим отцом. И не будет того, вот, о чем мы говорили здесь.
Скажите, батюшка, можно ли прокалывать уши? Наш батюшка ругает своих прихожанок. Угу. Я серьги сняла. Угу. Но сомнения остались. Грех ли это?
Угу. Ну, я не люблю комментировать благословения других священнослужителей. Как говорят, не суйся в чужой монастырь со своим уставом. Поэтому там, где я служу, такой традиции нет. Нет традиции ругать девушек за то, что они уши себе прокололи, ну, потому что не в этом суть христианства. Там, с туннелями не ходят в ушах вот таких-то. И слава Богу, в общем-то, да, я в провинции служу, то есть у нас как бы с этим все попроще, да и маленьким девочкам чуть ли там уже не 6 лет ушки прокалывают. Не в этом-то суть христианства. Есть на тебе серьги, нету серьг. Вот, ну, мы своим девчонкам не прокалываем, у меня даже матушка ходит без проколотых ушей, но ей просто не нравится. То есть это не религиозный вопрос, это вопрос эстетики, вопрос культуры, воспитания. Если священник считает, что это вопрос все религиозный, ну, у себя на приходе не спорьте. Вот. Пусть. Вот батюшка не хочет, чтобы вы носили их. Возмущается, раздражается. Все, на приходе носите. Но это не значит, что вы не можете носить их в повседневной жизни. Хотя я, на самом деле, лично вот, против проколов любых частей тела. Ноздрей, губ, ушей, и, там, бровей. Как-то зачем себя уродовать? Это и более неприятно. Да и не так уж красиво, на самом деле, как кажется тем, кто уши прокалывает. Клипсы когда-то были популярны. Не знаю, сейчас, может быть, носят клипсы. Щелк-щелк.
Вот. Ну, девушкам хочется иногда уши проколоть. Может, мужчинам удобнее, меньше подарков, да, суживается круг подарков. Возможно.
Да-да.
Идем дальше. Поясните, пожалуйста, Иисус имя, а что означает Христос? Это высокое сознание и величие. Вот как правильно это истолковать? Что это значит?
Христос по-русски переводится, это греческое слово, там, помазанник. По-еврейски «мессия», «машиах». Весь Ветхий Завет, начиная от первых глав книги «Бытия», говорит о том, что придет «мессия», то есть тот, кто искупит человечество от рабства дьявола, тот, кто освободит человечество, тот, кто станет царем всея земли. Вот. Со временем прошли тысячелетия, да? Господь избрал израильский народ для того, чтобы через него воплотиться. В этом народе должен был появиться человек через Христа Девы. Мы уже знаем сейчас, кто это был. Да? Они еще не знали, что это будет. То есть, как Бог станет царем израильским. И со временем перестали ждать его как духовного вождя, а как вождя совершенно человеческого. То есть и Мессию ждали как будущего там, царя-завоевателя. Вот. И, собственно, вот этот Христос, помазанник, это мессианское достоинство того, кого ждали иудеи. В конечном итоге они разочаровались в том, что он их чаяние не оправдал и распяли его.
Другого хотели? Менее,
да, хотели другого царя. Они его получат, да, но мы называем его Антихристом. То есть того, кого они хотели, в конечном итоге на земле появится. Вот. Так что Христос — это не фамилия, то есть это его качество, его образ служения. То есть он мессия, помазанник на царство. Вот мы знаем, да, что волхвы принесли 3 вида даров, вот, и один из этих даров как царю. Да, вот как мессия, то есть как тому, кто пришел, спас, и мы теперь пользуемся плодами объективного спасения.
Скажите, пожалуйста, для чего батюшкам борода? Почему-то все батюшки за бородой попадаются. Так принято?
Очень удобно скрывать второй и даже третий подбородок. Вечер надежды, приталенные. Да ты можешь весить 150 килограмм, на самом деле, выглядеть на 90. А борода тоже скрывает все эти недостатки телосложения. Ну, а если серьезно, это наша древняя русская традиция. Кому же на Руси там без бороды хорошо жилось? Никому. Ну, даже когда Петр I запретил бороды носить, люди соглашались платить безумные налоги, огромные деньги, лишь бы иметь право носить эти бороды. Вот, это ж наша русская, исконно русская. Поэтому можем в других церквях увидеть священников без бороды. При этом они канонические священники там, местных, поместных церквей. Так что я не скажу, что это обязательный атрибут православного священнослужителя. Ну, у нас на Руси так повелось.
Меня пригласили на день рождения в воскресенье, в которое я хочу причаститься. Угу. Понимаю, что от чего-то в этот день я должна отказаться. Если честно, идти к этому человеку мне не хочется, а своей духовной жизни с ним как не приходится разговаривать. Угу. Как правильно поступить?
Ну, единственное, что вам запрещено в этот день, в день причащения, ну, пьяно на столе танцевать, упиваться до полусмерти и лежать там под столом после танца на столе. Все. Поздравить именинника, подарить подарок, выпить полбокала или бокал шампанского, съесть праздничный именинный торт.
Разделить трапезу.
Да, поздравить. Если вы знаете, что дальше будет тяжелее и больнее для души, уйдите чуть пораньше. Вот. А оправдывать нежелание прийти на день рождения, говоря, что «Ой, я в этот день причастилась, прийти не смогу», вот, вернее, не стоит. Лгать тоже не надо. Вот придите, отметьте, перекусите. Может быть, вы думаете, что в день причастия нельзя есть мясных продуктов или вообще как-то поститься, то нет, это заблуждение. Угу. Надо вести себя просто скромно, аккуратно, не упиваться вином, в небо есть блуд, как пишет апостол Павел.
Это не только в день причастия.
Ну, по-хорошему, да. Но мы знаете, как мы живем, да? Мы в понедельник живем так, как будто не причащались вообще никогда. То есть в воскресенье мы еще худо-бедно помним, что мы еще тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа в себе несем. А в понедельник уже все, рабочий день, ну, вот когда-то было давно все, осуждение, клевета, разнословие, пьянство, что угодно. Не зря один из известных священников рекомендует читать благодарственные молитвы после причащения и в понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг.
Чтобы помнить.
Да, чтобы помнить, да, что ты до сих пор еще несешь в себе тело Господне. То есть это не таинство выходного дня, это таинство, которым ты можешь, в общем-то, уже все, до конца дней своих жить. Просто эту благодать все-таки растеряешь, иногда еще просто за порог храма выйдя. То есть, знаете, все-таки ждите искушения в воскресный день после причащения. То есть всегда бесы тебя будут бороть привычными, да, ничего особенного они не придумывают, привычными искушениями. Это, как правило, осуждение, разнословие, гнев, раздражение, вот, все такое типичное, к сожалению, для нас повседневное. Так что берегитесь.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, можно ли жить с женщиной, если не было таинства венчания?
Если вы свой союз оформили в ЗАГСе, то советую любовь. А вообще, поджениться, скажем так, вот, или, как говорят в миру, жить гражданским браком, или, как говорят в церкви, блудным сожительством, то, конечно же, нет, нельзя.
Вот так вот. А вот обязательно нужен штамп в паспорте?
А ты меры ответственности своей не будешь осознавать без этого штампа.
Ну вот я знаю примеры пар семейных, где уже четверо детей, они живут, они ни паспорт, ни штамп, никаких обязательств. Дети берут фамилию мужа, никаких проблем.
Ну вот до первых нескольких миллионов, до красивой секретарши, до постаревшей жены, вот все равно, только в таких браках, в кавычках, жена чувствует себя уже с четырьмя детьми замужем. Муж все равно считает себя свободным. Ну вот не получается у него взлететь на финансовый Олимп и сменить жену на помоложе. Вот, и поэтому этот союз еще как-то условно держится. Да, я понимаю, что среди зарегистрированных браков около 60% разводов. Но среди вот таких блудных сожительств, ну, которые, во-первых, все равно это грех против Духа Святого, вот, который в тебе живет с момента крещения. Весь этот блуд, пусть даже четверо детей. Вот. Но если, опять же, если тебя повенчали без, по какой-то причине, без оформления необходимых документов в ЗАГСе, это как бы другая ситуация. Это все равно действенный брак, священник взял на себя такую ответственность, и, ну, если много-много лет знает.
Кстати, тебя. Нельзя, да, нужно сначала штамп предоставить в паспорте перед тем, как венчаться, правильно говорю?
Безоговорочно, но в некоторых ситуациях бывают юридические проблемы. Вот, и священник берет на себя ответственность и венчает.
Какие юридические проблемы?
Ну, допустим, только паспорта почему-то нет, да? Вот, вот нету человека. Допустим, только... Я вот не помню, но у меня приходили такой ситуации. Да, ну, раз. Или как-то после освобождения там, в тюрьме, там какая-то справка уходит какое-то время. Вот. Или с другой стороны, там что-то, какие-то нюансы юридические. Ну, бывает, я в этом не специалист, но знаю, что есть. Поэтому, если семью священник знает давно и долго, и ручается за нее, он может повенчать. Ведь для нас, для церкви, все-таки несопоставимо важнее венчание, чем вот, брак зарегистрированный в органах государственной власти. Вот, но мы боимся, что для мужчины, иногда и для женщины, ну, как правило, все-таки больше для мужчины, это венчание не что иное, как просто ну, красивый обряд традиционный там, для русского человека. Для него что, на Гавайи съездить на себя, какой-нибудь венок из орхидеи надеть и у какого-то местного псевдосвященника вот, взять благословение на брак. Что там в русской православной церкви? То есть это одинаково ничего не значащие в сакральном контексте для него события. А для женщины, о, да, это здорово. Для священника тоже. Священник тоже понимает, что вот, вот сейчас совершился твой брак по-настоящему. Вот. Не зря вот в основах социальной концепции написано, что мы с уважением относимся к браку, зарегистрированному в ЗАГСе, да, но не понимаем, раз ты христианин, почему ты не хочешь получить Божью благодать на несение креста супружеской жизни.
Ну, то есть развод, вот многие говорят, даже верующие, я встречал такие случаи, когда мы расписались, но что-то там не то, мы не будем венчаться пока.
Да,
это
да.
Правильно?
Но мне, ну, это дуля в кармане.
Но мы, получается, да. Мы, признавая брак в ЗАГСе, то, по сути, и венчание, ну, как бы, разделяя это, получается, что, ну, какое-то заблуждение какое-то. То есть люди понимают, что венчание какое-то что-то особенное, а на самом деле, получается, без венчания это тоже можно жить.
Да, мы немножко в этом виноваты, но, конечно, виновата здесь советская власть, которая отобрала у церкви право юридического лица. Да. Раньше было все очень просто. Церковь давала тебе свидетельство о венчании, одновременно этот документ являлся государственным документом.
Ну да, вот эти метрические книги, да. Вот, да. Если хочешь узнать своих предков, это что, это приходские вот эти книги, где записаны?
Да, 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 да. Ну, а сейчас человек думает, вот, ну, раз для церкви это не имеет никакого значения, то зачем я вообще тогда буду оформлять свой брак? Uh-huh. А если священник считает, что венчание это превыше всего, вот, то тогда зачем же эта печать? Вы там сами, мол, определитесь. Поэтому, да, есть такая вот антиномия, да, вот в умах желающих повенчаться. Но вот установилась сегодня, на сегодняшний день такая практика. Ну, пусть она будет. По-другому, наверное, в современном историческом этапе изменить ничего невозможно.
Почему?
Ну, а когда у церкви появятся права государственные? Никогда. Вот, никогда. Поэтому всегда для большинства людей это будет... таком некоторым, ну, мистическим идеалом.
Ну, да. Да, вот, да, это сложно. Иногда говорят, вот у нас сегодня дата венчания. Угу. Что-то особенное. Они когда-то там пару лет назад повенчались, да? Угу. К сожалению, это вот разделенные какие-то моменты.
Вот очень грустно, да, что вот люди относятся даже к законному браку с меньшим пиететом, чем браку венчанному. А ведь, ну, на самом-то деле, вот церковь говорит, ну, в общем, некоторые знак равенства есть. Да, просто тебе, ну, тяжелее, вот, без венчания живется. Немножко тяжелее. Бог тебе поможет, если ты будешь обращаться, но все-таки оформи, да, попроси эту благодать Божию.
Вот когда люди расходятся после венчания, угу. ведь это же целый процесс, когда нужно брать открепительную грамоту, или как это правильно называется? Ну, это же каноническая комиссия разбирается.
Но обычно это берут разрешение на повторное венчание.
Когда повторное венчание.
Да, то есть как бы у нас нет такого понятия, как расторжение венчанного брака. То есть какой-то церемонии не происходит, какую-то бумагу не выписывает. То есть благодать Божия дана тебе в момент венчания просто вот, ну, ушла, потому что нет объекта действия. Вот, ну, и, вот, допустим, человек соборовали перед смертью, да, вот, умер, да. Куда эта благодать действует? То есть, ну, никуда уже не действует, вот, с направленной целью. Если брак уже умер, семья распалась, то как эта благодать будет действовать? Никак. Но если ты снова хочешь создать семью, то и правящий архиерей может благословить тебе повторное венчание, разобравшись в ситуации. Пострадавшая ты сторона или виновная? Да, виновная, может, какой-то еще период покаяния должен пройти.
Вот, а как это? То есть реально вызываются люди как на суд?
Да, выясняется... это может быть еще несколько лет ты можешь подождать. Все зависит от епархии.
Вот, но вот они же все равно могут при этом расписаться и жить вторым браком.
А, ну и слава Богу, в общем-то, да, если распишутся. Угу. Да, ведь на самом-то деле приходят, как правило, уже готовые семьи. И, получается, опять же, церковь разводит руками и говорит, ну, мы бы, конечно, вас бы пожурили бы, а вот тебе, негодяй, вообще бы никогда бы не разрешили бы жениться. Все, жену бросил там с двумя-тремя детьми, там, за секретаршу женился, ну, какое тебе венчание, все, живи один до скончания века. Ну, вот, не смог крест понести, другого тебе не дадим. И, глядишь, разводов было бы меньше. А так, когда человек понимает, что даже церковь здесь лояльно относится, вот, а лояльно относится, будет всегда относиться лояльно, потому что, повторюсь, перед фактом всегда ставят. Перед фактом уже состоявшегося развода, перед фактом состоявшегося брака, и, допустим, а если девушка венчается впервые, да, или впервые вообще замуж вышла, ну, что-то ей скажет. Ну, хотя бы уже ради девушки уже повенчаем снова. Ну, церковь сейчас вообще больше идет по пути снисхождения и экономии, вот, чем по пути там, так называемых акривии, да, строгости применения всех канонических правил, которые только возможны. Ну, сейчас вообще людям тяжело живется. Вот если еще там, где он должен услышать слова утешения, любви и понимания, еще будем его там душить, ну, совсем будет худо людям. Так что чуть-чуть журим, как я понимаю, там в том числе и архиереи, вот, но потом благосклонно разрешают то же самое венчание.
Интересно.
Хотя, что Бог сочетал, то человек да не разлучает, сказал Спаситель. Угу. Как бы ни было тяжело, вот, если нету вот разрешенных церковью поводов для развода, вот мы знаем, вот, в прошлом году, кажется, вот мы в очередной раз полный перечень поводов к разводу опубликовал Синод Священный. Вот, мы помним, да, что это измена, конечно же, да, это рукоприкладство, там, наркомания, перемена веры, подстрекание к аборту. Угу. Вот, и там еще там, два десятка вариантов. Если этого не было, живи вместе. Да. Вот, если муж начал пить не до брака, а в браке, то на тебе тоже есть вина на самом-то деле. Как бы ты ни хотела или не хотел, да, бывает и женский же алкоголизм, это прекрасно знаем, сказать, что нет, это во всем виноват он или она. То есть зависимость тоже страшная вещь. Потому да, вот я уже отвечу на другой вопрос, который не был задан, но который телезрители все равно хотят задать.
Постоянно задают.
Да. Вот. Как быть с пьющим человеком? Всегда лечиться должны двое. Вот, всегда. Не говорить ему так, все, иди лечись. Батюшка сказал там по Союзу, надо идти к наркологу, надо идти в реабилитационный центр, да, или в епархиальный центр помощи с зависимым. Все, иди. Вот, этот без тебя там сейчас 50 грамм накачу. Вот, давай, это ж ты лечишься, да. То есть, нет, это безоговорочно, уже вообще дома не должно быть алкоголя. То есть, и супруга должна идти с ним же, да, то есть, проходить курсы там для родственников, вот, пьющих людей. Это целый большой процесс. Я знаю, ну, в городах еще, знаете, это ну, более-менее возможно, да. Если ты живешь в таком глухой, там, глухом селе, где, ну, пьют все, да, где епархиального центра доехать надо там больше 100 километров, и у тебя просто на это средств нет, там, конечно, тяжелее. Тут действительно только полагаться на молитву и на здравый смысл супруга.
Как мне быть? Как раз вопрос в тему. Родители выпивают, и иногда дело доходит до скандала. Подскажите, пожалуйста, что делать в таких случаях?
Я уже все сказал. Действительно, надо поехать.
Ну, тут, видимо, чада беспокоится.
Да, я понимаю. Вот пусть чада съездит в епархиальный центр помощи зависимым. Им и литературу специально дадут. Ну, на самом деле, есть и в интернете это все. Просто когда ты общаешься с конкретным человеком, который будет вести тебя и твою семью, то, конечно, лучше. Да, все-таки личность, воспитывать личность. Личность может подтянуть другого человека, да, и уже смотреть, да, где поднажать, где приспустить, где ослабить. Поэтому найдите. Во всех епархиях есть такие центры, которые работают всегда в тесной спайке с светскими организациями. Потому что, ну, мы, да, мы лечим душу, но тело же тоже надо лечить. Ведь человек — это триединый вот, организм, единство духа, души и тела. Ну, вот, нельзя вылечить только тело, а душу оставить неизлеченной. Да? Или дух, который теперь в данном случае подчиняется и телу, и душе, вместо того, чтобы властвовать над ними. Поэтому и священник должен работать, Господь должен в таинствах быть преподаваемым этим людям. Ну и, конечно же, специалисты. Все эти 12 шагов, наркологи, токсикологи и же с ними. Может, какие-то там в далеких монастырях есть традиция исцелять трудом всевозможных зависимых. Ну, проще всего с алкоголем как раз. Вот. Наркомания, игромания, вот как-то с ней тяжелее.
Там, на самом деле, уже много всего.
Да, сейчас.
Что...
Да и чревоугодие, на самом деле, та же самая мания. Да, ты просто вред приносит только тебе. Она не антисоциальна в каком-то смысле. Любой грех это является зависимостью. Да? Попробуй там не материться, попробуй не осуждать, попробуй не завидовать. Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, то видел бы ты, как зеленею я. Говорил в одном из кругов ада мучающийся там человек, бессмертный по имени Данте Алигьери.
Следующий вопрос, мальчик. Да. Я человек неверующий, но у меня вопрос. Почему Бог не переубедил сатану? Или почему не уничтожил его, а изгнал его на нашу землю?
Ну, по мнению некоторых отцов, во-первых, это некоторая тайна. Обусловлено, опять же, некоторой свободой того же сатаны.
Мы что-то не знаем, получается, или не понимаем.
Мы больше догадываемся, да, в том числе, читая по трудам святых отцов. Угу. Было же, есть мнение, я сейчас не припомню, Иоанн Дамаскина, кажется, что дьявол на тот момент еще один из высших ангелов, вот, он как раз за землей присматривал. Да, то есть земля как раз это вот удел, да, именно mm-hmm. его. И увидев, что Бог создал существо высшее его по потенциалу, вот, позавидовал, да, и, собственно, как бы здесь остался вот в таком виде. Вот. Но опять же, человек в состоянии преодолеть все искушения, побороть самого дьявола. Да, ведь до поры до времени только Бог дает ему силу властвовать над людьми. Более того, 2019 лет Бог сам сошел на землю для того, чтобы власть дьявола над людьми перестала быть абсолютной. То есть теперь только тот попадает в его цепкие лапы, кто соглашается жить вот по законам дьявола. Да? Ну, кратко говоря, ну, превращая в ад жизнь других людей. Собственно, как называется сатана? Кроме как отцом лжи, человека-ненавистника из кони. Он ходит по земле, как лев, рыкающий, кого поглотить, говорит Писание. То есть каждый человек, который добровольно, сознательно вот, несет зло окружающим людям, то есть, по сути, он ему подобляется. Кто его заставлял? Никто не заставлял. Вот. Но Бог тоже его покаяния ожидает. И возникшее в результате вот этих всех злоключений зло направляет к благим последствиям. То есть какой-то промысел Божий в мире все равно присутствует. Вот. И мы видим, что если бы возможно было просто вот так щелкнуть там, пальцами, там, махнуть волшебной палочкой и уничтожить вот все то зло, которое принес дьявол нам, то это было бы так сделано. Но Бог стал человеком, претерпел вот все земные тяготы, которые претерпевают любой человек от млада там, до 30-летнего возраста, он был бит, заушен, распят. Да. То есть принял на себя вот эти все необходимости человеческой жизни, которые вошли в наше бытие после грехопадения. То есть он принял. Если бы можно было как-то по-другому, то и не было бы ни воплощения, не было бы и воскрешения. То есть все все-таки упирается даже в свободу самого дьявола.
Да. Да, это очень интересная тема,
на самом деле.
Ну, мы
знаем, по окончании времен.
А вообще, вот многие говорят, что не полезно вообще об этом рассуждать.
Ну, оно интересно, да, потому что...
Вот не лезьте туда, вот говорят, зачем вы туда идете? Это не нужно для вашего спасения. Есть другие моменты, на них больше обращайте внимание.
Вот с молодежью так нельзя говорить, однозначно. Вообще, с любым думающим человеком там нельзя говорить, потому что для него в таком случае религия превращается там, в набор мифологических фактов. То есть, если есть этот вопрос, на который нет ответов, ну, что-то вы тут не додумали, ребята, да?
Значит,
другие религии, вот у них все четко прописано, все ясно и понятно, да? Вот, скорее всего, вот, у них есть истина. А может, вообще нигде истины и нет, да? И дальше там остаешься атеистом. Поэтому по-хорошему вот, каждый христианин должен почитывать периодически догматическое богословие, там, святых отцов, и понимать, что на некоторые ответы вот, мы можем находиться в области каких-то догадок. На некоторые вопросы ответы есть, но нам кажется, что их нет, но они существуют. А некоторые просто непонятны для нашего ума. Потому что когда мы уже вторгаемся в область таинственного, в область вот, духовных сфер, то как ты с материальными словами, которые описывают понятийным аппаратом только то, что можно видеть вот, материальным же взором, как им описать то, что невидимо? Вот как ты глухому расскажешь о музыке, как ты слепому расскажешь о красоте там, полотен в Эрмитаже. То есть никак. Соответственно, вот мы тоже, даже богословствуя, да, мы стараемся вот, говорить, по сути, мы стараемся слепому вот, рассказать о красоте видимого мира. Вот, поэтому не зря вот, богословие есть такие два термина, там, апофатическое и катафатическое. То есть, с одной стороны, мы знаем что-то о Боге, что он нам открыл для себя,
через
там, апофатика, да. Вот, допустим, Бог есть любовь, Бог есть истина, да, то есть положительные знания о Боге. А с другой стороны, вот, мы что-то не знаем о нем, но можем вот, с помощью отрицания, да, сказать, Бог не есть зло, Бог не есть ложь. Да? Вот, поэтому тоже мы так, что-то сказано, допустим, на эту тему, не сказано. Что мы можем подумать, поразмыслить, вот как оно может быть вот, в контексте всего сказанного в Евангелии? Ну, наверное, так быть не может. А почему? А вот так сказано тут, и тут, и тут, и тут, и так. Да, там противоречит там, Духу Христову. Ну, вот не зря. Вот, святоотеческая все-таки письменность как раз она основана даже немножко на философии. Как не помню, кто говорил там, из древних отцов, вот, Тертуллиан, что ли, что философия служанка богословия. А ведь что такое философия? Да? Это ну, любовь к мысли, к слову. Да? В чем нас постоянно протестанты упрекают? Вот вы не по Библии живете, там, мыслите не по Библии, точнее.
Да, мы там святых отцов упоминаем, толкователей и так далее.
Да.
Но, кстати, вот протестанты — это очень такая интересная тема, ведь вопросов очень много.
Угу.
То есть кто-то ушел в протестантство, а кто-то говорит, у вас тут бабушка тут тебя прогнала, там свечку не там поставил, там еще за требу денег заломили, еще что-то. Увы, есть такое.
Да,
а вот у них как хорошо, весело, радостно, беседа, что-то рассказывают постоянно. Вот почему так? Вот что можно сказать этим людям? Вот, видимо, они понимают подсознательно, где истина, вот и спрашивают нас. У меня был как-то такой вопрос, похоже. Вот, почему вот у нас такая ситуация происходит?
Но у нас вообще, знаешь, каждый возраст требует особенного отношения к нему и разные религиозные переживания у каждого возраста. Да? Допустим, человек приходит в церковь, уже там, не знаю, к 50-60 годам, к 80, у него огромный багаж жизненных проблем. То есть ему уже есть в чем каяться. Да? То есть он уже приходит в храм и только просит, Господи, помилуй, да, дай Господи прощение, то есть исцели, то есть все так, как мышка там сидит, понимает, какой там, сколько всему Господь простил, и все равно еще дальше, вот в этом покаянном настрое. Вот, а приходит подросток, которому еще вся жизнь впереди, то есть ему даже просить прощения, то есть как-то не свойственно, он славить, хвалить пришел, да, он просто благодарить за то, что вот Бог вот так жизнь замечательно устроил, вот за солнышко, за хлебушек, за родителей, ну, ведь не только что бабушки в храм ходят, да и дети, и подростки. а ему дают другое представление о вере. То есть, и навязывают свое представление Бога как единственное верное. То есть это уже одна проблема. Раз. А ведь подростка и вообще молодого человека надо загрузить служением. Да? Нам кажется, что надо все упростить, язык, и лавочки, и что еще угодно, потому чтобы молодежь к нам пришла. Им ей непонятно. Уже католическая церковь пошла этим путем, вот, и столкнулась с оттоком как раз молодежи, которая, лишившись служения Богу непосредственно в храме Божьем, столкнувшись с упрощением всего на свете, то есть потеряла вот этот, ну не знаю, мы бы сказали бы на Руси, пассионарность, да? То есть жертвенность, да, служение, вот, жизнь как служение. Вот хорошо, когда на приходах есть, вот, есть возможность привлечь молодежь для служения чему-либо то ни было вот, вне храма. Ну и, конечно, вот эта грубость. Грубость – это, к сожалению, вот, беда наших приходов. Вот, особенно если она встречается вот, у служителей храма. У свечницы, продавцов, уборщиц, которые уже, там, схватив какой-нибудь там, административный восторг, и не будучи наученным священнослужителем, то есть везде лезут, везде замечания делают. Это наша беда, конечно, наша беда. На многих приходах это искоренили, а где-то еще есть. Поэтому это можно только вот, непосредственно себя на приходе исцелить. Так, в церковных масштабах об этом говорится уже десятки лет.
То есть надо начинать с себя. Кто нас слышит сейчас? Вот да, пришел человек, да. Надо его обласкать, если он первый раз.
Да,
потому
да,
что может быть да. Такая травма на всю жизнь, что потом не вернется никогда.
Вот. Знаете, вот мы вот стараемся святыню сберечь. Вот если посмотреть евангельский принцип отношения к святыне, то есть она погружается в грязь, в хаос. Вот зерно, красивое зерно, которое можно кормить там человека, если собрать зернышки воедино, то есть почему-то вот в землю кидает. Царство Божие сравнивается с этим зерном. В грязь, в землю, там, в закваску, в какую-то непонятную там кашу. То есть евангельский принцип, святыня должна быть зарыта вот туда, где преизобилует безобразие, да, как об этом говорится в Писании, для того, чтобы процвести, дать плод сторице. А мы вместо того, чтобы... Да, мы помним то, что нельзя метать бисер перед свиньями, то есть, чтобы они там еще тебя не попрали. Надо с рассуждением рассматривать. Потому что можно зерно кинуть на дорогу, да, можно, конечно, в землю кинуть. Но мы стараемся оградить максимально вот, Писание. Да, вот, да, мы даже на некоторых иконах даже сам там, Богородица или святые держат Писание в платочках, да, в полотенечках. Потому что как же так взять нечистыми руками там, священный текст, да, уже, Библию. Видите, даже в иконопись это вошло в некоторых там регионах. То есть мы стараемся, вот, как бы что ни вышло, как бы что бы ни попрало.
Благоговейное,
да, да, такое, да, то есть, да, ну, это красиво, это здорово.
Это неплохо, наверное.
Да, это неплохо, но в результате то есть мы вот все закрываемся от внешнего мира. И к любым, скажем так, в рамках благочестия, но каким-то новым методикам проповеди Слова Божьего, то есть относимся с некоторым недоверием. А как это? Где-то там литургии послужили по-русски. Какая катастрофа, да? Вот. А завтра ведут изменения символ веры. Вот. Хотя, допустим, там и благословение есть, и епархиального архиерея, да? Или здесь на службах вдруг останавливаются.
Благословение не на символ веры, да.
Ну да, 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 да.
Поправку нужно сделать.
Да, 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 да. Или время службы останавливаются, начинают рассказывать, что там было, что там будет, да? Что значит там пайки и паки, вот, что значит там другие тексты же херувимы. Вот, как-то так литургии разделяются. Ну, в общем-то, да, мы вот склонны ограждать святыню от тех, от профанного, да, тоже молодежи в конечном итоге. Вот. Молодежных литургий у нас там раз-два обчелся. В некоторых епархиях вообще там никогда не бывает. Вот. Удивляться, скажут, что это такое, что это здесь происходит. Ну, вообще у нас, да, у нас такого миссионерского дара вообще в пределах там всей церкви как-то немного, да, к сожалению. Вот мы можем хорошо сохранить что-то, а вот отдать это миру, это сокровище, вот как-то нам тяжело. Все миссионеры с этим рано или поздно сталкиваются.
Вопрос тоже очень интересный. Поясните, пожалуйста, какое значение имеют церковные свечи? Насколько необходимо зажигать свечу при домашней молитве?
Можно лампадку купить, да, повесить, и будет гореть. Не обязательно свечу.
Теплица.
Свеча, да. Вообще, это огонь, да, это символ благодати Духа Святого. Обязательно на престоле должны стоять две свечи. Огонь еще со времен вот написания Евангелия Иоанна Богослова, да, становится одним из центральных вообще символов христианства, да, символизирующий и Дух Святого, да, и нашу любовь, вот, и горение нашей, и любви к Богу, то есть и деятельное богомыслие. Поэтому если ты думаешь, что сама по себе свеча заменит твою личную молитву, ты, конечно, ошибаешься. Да? Вот, если ты понимаешь вот, сакральный и символичный смысл этого огня, что, ну, допустим, поставил свечку, да, перед иконочкой, и думаешь, Господи, да, вот как воск тает от огня, вот, я, вот, помоги мне вот тоже вот, так же быть... слово вылетело, твоей воле, подскажи, подчиненной, да, вот ага. Тогда, так же вот подчиняться твоей воле, так же быть вот плавкой, да, вот, уметь ага. Слышать ее, да, как...
Вот как материал воск,
ну, то есть такой, да, который да, можно да.
Так помять, так сказать, растопить, да, и зажечь, да, она да. Растает. Так
вот. Да. Вот как глина в руках горшечника. Да? Угу. Вот. И, допустим, как свечечка прямая. Да? Вот тоже можно просить Господа, пусть мы прямые, вот, пути мои тоже будут. Вот там где-то огонек светится, вот я к нему иду, вот, и пусть моя дорога к тебе тоже будет такой же прямой и ровной. Вот. Ну, и даже в Греции есть такая традиция, там, целовать свечку перед тем, как поставить. То есть, как бы, мой дар любви, да, там, твоя от твоих. Так что, если вы свечку в храме не купили, вот, и это не значит, что вы не можете молиться перед иконой того или иного святого, перед которым стоит подсвечник. Можно молиться, поверьте, без свечей в храме. Дома, как хотите. Но если есть дети, знаете, вот дети очень любят со свечечками молиться.
Но при этом нужно соблюдать правила пожарной безопасности.
Безоговорочно.
Все-таки это да, да. Неблагодатный же огонь сходит.
Да, вот да. Все-таки... Да и благодатный огонь только первые минуты.
Ну да, это очень важный момент.
Не обжигает.
Крестный совершенно не выполняет своих обязанностей. Крестнику вот-вот уже 14 лет. Более того, он стал неверующим. Можно ли поменять крестного?
Так, крестный стал неверующим.
Крестный стал неверующим, да.
Ой, сплошь и рядом такая беда. Вот, в современной жизни институт воспреемничества как бы совершенно профанация, на самом деле. Редко-редко кто-то из крестных, вообще символ веры, наизусть знает или близко к тексту. Вот, там, не знаю, может быть.
Ну, хотя бы о чем речь?
О чем? Даже те, кто наизусть помнит, не знают о чем. Тут не всякий батюшка расскажет, о чем символ веры. На самом деле, если так стенки прижать, так, ну, расскажи, там, что там это значит, единосущно, рожденно, несотворенно. А ну-ка, давай, рассказывай. Так, батюшка стрепенется, не расскажет.
Да нет, вот. Расскажет, ну, может быть, не сразу. Лучше не надо так, батюшка.
Ну, если не в 3 часа ночи встать,
ну, да.
Может, расскажет. В общем, что, как здесь будете? Ситуация, как я уже сказал, к сожалению, очень распространенная. Вот. Раз он объявляет себя вот, атеистом, нехристианином, но при этом все равно крещенный, ну, на самом деле, вы можете вот, за него молиться, подавать записки. Он же ж не сказал, что отрекаюсь там, от крещения совершенно. Да? То есть не встал же ж на пути хуления церкви. Вот, пусть он как бы и свинья, но это Божья свинья, и как бы молиться за него можно. Вот, и дома молитесь, пусть Господь его вразумит. Вот мать блаженная Августина там 40 лет молилась для того, чтобы он, будучи там, вот ведя жизнь разгульную, все-таки стал добрым христианином, вот таким настоящим. Вот, не только на слове, а на деле. Так что, так или иначе, это обоюдная ответственность и восприемников за своих крестных, так и, собственно, и родителей, и крещаемых детей за своих кумовьев. Но то, что уже не сложилось отношения таких духовных, ну что поделать. Ну уж как есть. Знаете, я вот еще перебью, извини. Да спрашивают очень часто, а можно теперь нам перекреститься? То есть человек, вот видно, там не понимает,
это тоже, кстати, в чем смысл крещения,
да, а зато вот он думает, что... Да, 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 тоже вот незнание абсолютно. Думают, что вот если крестный живет беспорядочной жизнью, какой отъявлен такой негодяй, то теперь ему ребенку будет плохо. Вот. На самом деле нет. Тут нет никакой взаимосвязи. Естественно, что для ребенка это плохой пример, да, крестный стал. Но попробуй выбрать сейчас кого-нибудь. Очень сложно. Очень сложно. Так что перекрещивать не надо. Мы единая вера, единая церковь, единое крещение. Вот. И не думайте, что грех крестного как-то повлияет на жизнь восприемников. То есть, скорее всего, родительские грехи повлияют. Потому что они вас, дети воспримут вашу жизнь. Да, то, что вам кажется, делается за глазами детей, будет очень хорошо им видно.
Отец Владислав, спасибо вам за нашу сегодняшнюю встречу, то, что нашли время приехать к нам. И давайте как-то подытожим нашу встречу. Я предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям с каким-то поучением, наставлением.
Ой, друзья мои, будьте друг к другу внимательнее, любезнее, снисходительнее. Как говорит апостол Павел, любите друг друга с нежностью. Вот. Относитесь терпеливо. Хотите что-то сказать грубое, вот, подумайте, что вот рядом с вами сейчас Христос стоит. Вот, как он отнесся бы к этому? Хотите за спиной человека что-то сказать? Вспоминайте, а могу ли я это сказать вот ему в лицо? Если не можете, то есть промолчите, просеивайте все, что вы хотите о ком-то сказать через сито правды, истины, добра и необходимости. Это тоже важно. Для того, чтобы иметь силы все это совершить, как можно чаще причащайте святых Христовых тайн. Вот, вот 2-3 недели, а еще лучше на каждой божественной литургии. То есть это норма православного христианина. И пусть Божья благодать, милость и щедрота Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и благодать Пресвятого Духа пребывает со всеми вами.
Аминь. В гостях у нас был иерей Владислав Береговой. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.